Здравствуйте! Это «Выбор жизни». В студии я, ведущий программы, Андрей Лимонов. И сегодня у меня в гостях 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, русский богатырь Александр Муромский. Здравствуйте, Александр.
Здорово.
Сильный человек обязательно должен быть добрым? Или в какой-то момент сила человека может увести его на темную сторону?
Ну, я считаю, что богатырь обязательно должен быть добрым. Ну, я и своих детей учу, что самые великие полководцы, самые великие победители – это дипломаты. Поэтому для меня сила должна быть у доброго человека, потому что силу-то наворотить можно чего угодно. И
да.
Очень много разрушений принести. Вот если мы сейчас говорим про наши страны, там Россия, Америка, там, да, Великобритания, Франция, ну, которые обладают ядерным оружием, то сила – это сдерживающий фактор. Ее не нужно применять. Но каждый знает, что это и есть сила. Но это сила угрозы, да. Для меня все-таки это сила помощи. То есть богатырской помощи. То есть человек, который приходит, говорит, он во мне видит помощника, и мне многие пишут, там, помощи в микрозаймах каких-то разобраться, я там с органами правоохранительными начинаю взаимодействовать и помогать людям. Ну, много, то есть вопросов, там, пенсионеры и многие другие моменты. Поэтому здесь я вот все-таки силу использовать в правильное русло, на созидание.
Я предлагаю посмотреть материал по теме нашего разговора, а затем продолжим.
На пробежку с грелкой и сковородкой. У Александра и здоровье богатырское, и даже фамилия соответствующая – Муромский. Грелка отечественная, резина толщиной 1.5 миллиметра. Но что эти миллиметры богатырским легким? Ровно 30 секунд. Всего за годы тренировок Александр таким вот образом испортил 18 тысяч грелок. Толстые справочники у богатыря тоже долго не залеживаются.
Два телефонных справочника по 1040 страниц в каждом.
Несколько рывков.
Рекорд 4 справочника одновременно. То есть в 2 раза больше.
Сковородка. Настоящая, металлическая, 3 миллиметра толщиной. Не то что согнуть, в трубочку свернуть.
Богатырская сковорода.
А это правда, что в супермаркетах, где продают тефлоновые сковородки, вас туда нельзя пускать вообще-то, вот, по объективным причинам?
Ну, это такая, конечно, шутка, но действительно, во многих супермаркетах мы покупаем сковородки для того, чтобы и тренироваться, и выступать. Но единственное, что мы ведем себя согласно законодательству.
Сгибаете только купленный товар.
Да, да, да. Мы пробиваем. Ну, у меня были случаи, когда покупаешь сковородки, несколько штук. Продавщица говорит, давайте я вам заверну. Я говорю, да ничего страшного, я так их сложу. Она говорит, вы же так поцарапаете. Я говорю, ничего страшного. Говорит, как ничего страшного? Она говорит, их надо заворачивать. Я говорю, не надо. И она на меня так смотрит, говорит, ну я-то знаю, как со сковородками обращаться, из ее опыта. И, ну, она не понимает мой опыт, как надо обращаться со сковородками, и что они будут закручены.
Саш, а если серьезно, насколько, по вашему опыту, вот то стремление ребят быть сильными, выдающимися, да, насколько это опасная вещь? Ведь можно на этом пути очень здорово дров наломать-то.
Ну, безусловно, когда после наших выступлений многие воодушевленные говорят, ну, мы тоже хотим, закручивать сковородки, сгибать ломики, ломать бетон головой и так далее. Я всегда говорю, люди, задайте себе вопрос, зачем вам это надо? Потому что если у нас все в стране начнут закручивать сковородки, ломать бетон головой и гнуть ломики, ну, это будет странная страна. Поэтому в общении с подрастающим поколением я прежде всего говорю, что слово «богатырь», оно для нас расширяется. Расширяется каким образом? Каждый должен быть богатырем в своем деле. Поэтому хочешь там быть хорошим программистом, будь богатырем среди программистов, быть лучшим, на порядок лучше, вовлекайся. Хочешь быть телевизионным ведущим, будь лучшим. И тогда в нашей стране будет успех.
Александр, вы, наверное, помните еще в советские времена, когда подростки хотели покурить, они где-то прятались там, знаете, в самые уголки. А сейчас идут по улице дети, девочки даже, и курят в открытую, и нет никакой общественной реакции. Это вот не серьезный тревожный показатель?
Ну, достаточно тревожный показатель, потому что здесь девочки сами не задумываются над тем, что это с точки зрения таких определенных составляющих. Им кажется, что, идя и куря, они становятся взрослыми, или вот как-то это их приобщает к какому-то такому более высокому социальному статусу, как им кажется, да? Но если мы разберемся так на составляющие, то мы увидим следующее. Любая девочка, она в итоге все равно мечтает о хорошем мальчике. Если это хороший мальчик, который, по идее, должен быть целеустремленный, а целеустремленный мальчик точно совершенно не курит, потому что он целеустремленный.
Вот интересно как.
У него есть фундамент, который он считает своим здоровьем. И парень, который целеустремленный, который на хорошей работе, который покупает себе машину, покупает себе квартиру, он точно не будет смотреть на девочку, которая курит, как на девочку, будущую мать его ребенка. Поэтому девочки, которые себе вставляют в рот вот эту сигаретку и начинают курить, они на самом деле дают посыл настоящим мальчикам, которых они вроде как хотели бы познакомиться, с ними создать семью и так далее. Это следующий посыл. Слушай, я тут девочка легкого поведения. Вот.
И со мной лучше дела не иметь.
Да, поэтому это вот такая история. То есть девчонка не задумывается на самом деле о том, что этот пример совершенно точно ее сразу ставит в тот угол, где хорошие парни на нее даже не посмотрят. Она-то думает, ну, если надо будет, я брошу. Но если ты видишь человека, вымазанного в чем-то плохо пахнущем, да, он к тебе не подойдет. Вот сигаретка, это точно так же девочку вымазывает в плохо пахнущую для успешного парня.
Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы – это один из способов манипуляции, который табачные компании активно применяют с 80-х годов.
Это прежде всего для того, чтобы втянуть в курение подростков, молодежь, девушек и женщин.
Такая классификация создает иллюзию более безопасного курения. Курильщик, вместо того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы более безопасные.
А более того, ведь состав этих сигарет, так называемых легких и качественных, добавляют очень много ингредиентов, которые снижают рвотный рефлекс у детей, чтобы они начали курить, понимаете?
В 90-х годах табачные компании избирают стратегии развития рынка, втягивание в курение женщин и девушек. Чтобы заставить их курить, создается красивый дизайн пачки. И самое главное, появляются тонкие сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить миллионы женщин нести им деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. Еще одна уловка, на которую идут табачные компании, это отсутствие состава на пачке. На упаковке любого товара вы найдете описание, из чего он сделан, за исключением сигарет. В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации. Все это заменено одним словом – смола.
Скажите, а в сфере здравоохранения есть ли какие-то программы, которые, понимая вот опасность таких дурных привычек, курения, алкоголя, наркозависимости, они привлекают как бы спортивно-воспитательную часть именно с точки зрения профилактики этих проблем?
Здравоохранение – это немножко там, другая история, да? Но сегодня я могу сказать, что в государстве все-таки изменения положительные есть. То есть убрали широкую рекламу с телевидения, да, со средств массовой информации, с билбордов и так далее. То есть мы не видим такой вот пропаганды рекламы сигарет, курения, как это было раньше. Также это касается кино и всех остальных моментов. То есть на самом деле это сработало. Большой плюс то, что то есть, раньше в ресторанах, кафе ты заходил, во-первых, всегда все курили, потом сделали поблажку какой-то закуток, как правило, возле туалетов, это для некурящих было, да. Сейчас все изменили. То есть сейчас вообще
хорошо,
в общественных местах люди не курят, и, соответственно, это тоже влияет. И здесь тенденция по продажам сигарет, она снижается. Это
да нет, ну раньше вообще подходишь, когда к кассе супермаркета, они прям лезут в глаза.
Да, да,
сейчас
да.
Все закрытенько, все, пожалуйста. Кто, кому надо, он спросит. Но это очень правильная позиция.
Да, поэтому здесь государство об этом думает. Тенденция такая есть. Многие спортсмены по своей доброй воле с разными общественными организациями, они ездят, рассказывая о том, что это здоровый образ жизни, это хорошо, и это фундамент, который позволяет тебе стать в дальнейшем успехом. Человеком, это тоже влияет. Поэтому процессы идут, может быть, не так широко и не так системно, как хотелось бы, но они есть.
Александр, ни для кого не секрет, что Россия сейчас действительно находится не в окружении дружественных сил, и действительно гибридные войны – это уже реальность. Те атаки буквально информационные с использованием всех средств и сил. Как можно этому противодействовать?
Ну, безусловно, это такой большой вызов для нашего государства, потому что если там, в военной оборонной промышленности мы на сегодня являемся на достаточно хорошей восходящей траектории, и как президент недавно тоже это все озвучивал, и порадовали меня как человека служившего степень защищенности, но нас стараются разрушить изнутри, размывая ценности внутри каждого человека, в основном как раз через молодежь, через интернет. И в этой части, если в средствах массовой информации на федеральных каналах у нас есть государственная позиция людей-патриотов, которые любят свою страну, и это влияет влияет, но это все-таки на среднее и старшее поколение, то молодежь телевизор-то практически не смотрит, особенно вот эти политические программы. И всю информацию, которую они берут ее из интернета. А в интернете там-то как раз, на мой взгляд, мы сегодня уступаем вражеским силам, потому что дают неправильную информацию, как правильную. Дают какие-то документы подделывающие, либо фейковые созданные, и говорят, что это правда, что эти воруют, и эти неправильные, у этих дети за границей и так далее.
Причем на это идут очень большие деньги.
Деньги идут раз, а во-вторых, я также детям объясняю, слушайте, тебя как зовут там? Лена Соколова. Я говорю, Лена Соколова, где ты живешь? В городе Брянске. Есть в каждом паспорте прописка. Я сфотографирую свой паспорт, высылаю своему дизайнеру тут же по интернету. Я говорю, слушай, поменяй мне вот на это. И выкладываю в интернет пост вместе с документами. Я говорю, я вот Александр Муромский. На самом деле живу вот в городе Брянске, на этой улице Ленина. Дом 23, квартира 16. Я там всю жизнь прожил. Но пришли негодяи, они мою квартиру забрали и говорят, что они там живут и выгнали, и мне ничего не сделать. Они сейчас там поселились. Вот мы там звонили в дверь. И прикладываю ролик, где звоню в дверь, говорит, вы здесь не живете, до свидания. Я это выкладываю. У Лены Соколовой из Брянска, она это смотрит, говорит, какая несправедливость, я же здесь все время живу. И вот, как Лене Соколовой доказать? Я говорю, дети, ну не верьте тому, что написано в интернете. Не тем документом. Это делается за 5 минут. Это все очень просто. И вот этот подлог информации, они верят, что во власти только воры, эти там плохие, те негодяи, и они вырастают с этим. И они начинают не доверять органам власти, а это означает, что завтра это приведет к хаосу. То же самое, я еще один пример привожу, что наше государство – это как самолет. Вот мы взлетели, к примеру, из Москвы, там, в Токио, в Японию летим, да, и вдруг кто-то пускает слух, вот какой-то негодяй, нехороший человек, что пилот у нас какой-то нечестный, неправильный у нас пилот. И тут с помощью демократии, есть технологии, которые возбуждают массовое сознание, самолет голосует и выбирает кого? Михаил Семенович из третьего ряда. Михаил Семенович, ну, кристально честный человек. И мы дадим Михаилу Семеновичу порулить-то. А страна гораздо сложнее, чем управлять самолетом. Поэтому люди не понимают. Есть еще третий пример. Вот есть гора. У подножия горы, там, как правило, растет там мох, деревья. И люди, которые внизу горы, они видят, что деревья, и это их правда. И они говорят, деревья и все. Вот должно быть так. То есть они делают вывод на основании того, что есть деревья. Но тот, кто находится выше уровнем власти, он поднимается наверх, и там уже нет деревьев, там уже есть каменистый склон. Чуть дальше поднимаясь, он видит, что с другой стороны склона течет река. А течет она, поднимаясь выше, из ледника, и, поднимаясь на вершину, видит другие горы. Так вот, тот, кто находится наверху власти, он принимает решение, исходя из того, что есть другие горы, а они еще и двигаются. Вот в чем сложность власти.
А не только деревья внизу.
Это постоянная динамика. Горы двигаются, есть ледник, есть обрыв, есть река. И именно из этих составляющих принимается решение во власти. Но всего этого не рассказать, и это многим непонятно внизу.
Саша, раньше были политинформации. Мне кажется, хорошая идея.
Да, согласен. Вот раньше была политинформация, потому что здесь вот до детей доносить хотя бы такие вещи, чтобы, по крайней мере, анализировать. Я же их не агитирую за что-то непонятное.
Ну да, но, по крайней мере, есть возможность раскрыть фейки, показать какую-то
действительно... Вы проверьте это. Вот есть способы такие, есть этаки. Поэтому подумайте, ведь всегда нужно причинно-следственные связи. Вот если эти люди выкладывают вот эту информацию, их цель какая? А к чему они идут? А что, добившись этой цели, что произойдет дальше? Со страной, с вами... Вот чтобы была мысль чуть-чуть дальше. И тогда мы все будем принимать правильные решения. Я не говорю, что у нас все идеально. И да и всего идеального нет ни в одной стране мира. Я во многих странах побывал. Предки передали нам самую большую страну в мире. И то, какой она будет, зависит от каждого из нас.
Если говорить об общественных организациях, я знаю, что вот в такой серьезной борьбе за здоровый образ жизни вы собираете единомышленников, у вас есть движение «Общее дело». Вот каковы результаты этой работы?
Ну, общее дело, это структура, там, которая меня пригласила посодействовать им в развитии. В детстве всегда есть одна проблема. Тебе кажется, что здоровье безгранично. Хотя многие дети уже там начинают болеть, но им кажется, все равно они начинают пить, курить, там, чтобы быть взрослыми. Я говорю, пить и курить вы не становитесь взрослыми. Ругаться матом вы не становитесь взрослыми. Вы становитесь маленькими вонючими детьми, когда от вас воняет сигаретами. Или там маленькими пьяными детьми и так далее.
Ну, понятно.
Не это делает, нужно идти к другому. Поэтому вот эти организации, они как раз занимаются
просветительской
работой, да, показывая различные, кстати, ролики неплохие у них.
Я предлагаю посмотреть материал по теме нашего разговора, а затем продолжим.
Основу любого алкогольного изделия, пива, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет, составляет этиловый спирт, этанол. Его химическая формула C2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе.
Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый еще в 1972 году, прямым текстом утверждал, что
«Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывался в 1993 году.
«Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом».
Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова, что он «относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
Александр, наша страна до революции была одной из самых малопьющих стран. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию. Что это, диверсия или это просто некая такая вот боль утраты, что ли, которую мы несем на протяжении последних десятилетий?
Ну, здесь несколько факторов. Первое – это общедоступность алкоголя стала. Хотя в последнее время, с точки зрения такого детского алкоголизма, определенная работа государством проведена, и перестали продавать. Ну, где-то еще народ злоупотребляет. Но это бизнес, да, что называется. Любыми путями хотят заработать, не думая совершенно ни о детях, ни о будущем. Ну, то есть это просто вот деньги ради денег, своя выгода и обогащение – это как раз вот те приоритеты потребительского рынка, которые нам западные ценности навязывают. Главное – это деньги, главное – ты, и неважно, кто рядом. Что касается вот в целом потребление алкоголя в стране. В какой-то момент странная произошла подмена, когда если в богатырские времена пили-то медовуху, но медовуха это 3 градуса алкоголя, да, то есть ее там
почти
и выпить,
как кефир.
Да, выпить можно было много, и напиток сладкий, приятный. То потом перешли, вот почему-то русский напиток это водка, Менделеев, безусловно, вывел, но это к Руси имеет такое же отношение, как ко всем остальным. Если ты что-то придумал, не значит, что теперь пить должны водку, и мы должны пить больше всех.
Да.
Третий момент, это когда да, в 90-е какой-то посыл был, что, ну, хочешь забыться, вот надо выпить, да. И когда народ уходил от проблем, да, ну, наверное, это вошло в какую-то традицию. Русские все-таки, особенно негативные традиции, тоже бывает очень на ура воспринимают.
Но они, кстати, приживаются гораздо быстрее, чем добрые традиции.
Да, но сейчас я вижу все-таки тенденцию другую. И среди ребят мы много по школам, лицеям, гимназиям ездим. Там очень многие уже не стараются показать себе за счет того, смотри, сколько я могу выпить. Или вот я взрослый, пойдем выпьем. Там молодежь самореализуется, а таких сейчас возможностей кратно больше, чем раньше. То есть они реализуются в воркауте и во многих других направлениях, связанных со спортом и не только. То есть они видят примеры, где можно развиваться и где можно становиться кем-то и показывать себя, реализовывать, заработать, там, что-то купить для себя. Я сам это смог сделать, реализоваться таким образом. Поэтому здесь все-таки положительные моменты есть. Но остается ситуация все-таки еще такой нехороший.
Но вообще популяризация такого здорового семейного образа жизни, чтобы это было модно, чтобы это было востребовано. На ваш взгляд, вообще это реально?
Чтобы заниматься хорошими вещами, нужно внутри человека получить мир и спокойствие. Потому что на сегодняшний момент в связи с тем, что мир достаточно нестабилен, и с экранов телевизора и в интернете очень много негатива льется. У многих людей, которые духовно не утверждены, у них есть постоянное беспокойство. И когда у тебя есть постоянное беспокойство, ты очень мало задумываешься о будущем, о стратегическом развитии себя, семьи, своего рода. Ты задумываешься больше о том, как выжить здесь и сейчас, а что может быть, и живешь в постоянных страхах.
Но вот Слово
да,
Божие
и вера, она учит все-таки положиться на Господа. Тогда у тебя есть твердое основание, Христос, и двигаться вперед, будучи уверенным, что бы ни случилось, какие бы ветры не были. В Библии же не говорится, что не будет ветров. Будут и ветры, и дожди. То есть будут неприятности в твоей жизни, но это тебя не поколебит. Потому что у тебя есть Христос, у тебя есть спасение,
у тебя есть молитва.
Есть Господь, у тебя есть молитва, у тебя есть духовная жизнь. И когда у тебя это есть, ты тогда можешь думать, я о семье, я о добром, я о ближнем своем. Тогда все будет хорошо.
Спасибо вам огромное, Александр. Мне кажется, вот то, о чем мы говорим, это действительно очень серьезный и важный ключ к пониманию многих проблем и решению их.
Согласен.
Я вам желаю помощи Божией во всех ваших делах, сил душевных, телесных.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, русский богатырь Александр Муромский. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!